След медведя – ложь. Предисловие. В тайге не бывает случайных следов. Каждый отпечаток на влажной земле – это слово. А лес говорит только тем, кто умеет слушать. Алена умела. В 34 года она знала, ветка, сломанная рукой, звучит иначе, чем та, что подалась ветру. Холодная логика и обостренное чувство пространства стали ее броней после ухода из альпинизма, после травмы, которая забрала высоту, но оставила ей лес. Ее единственная слабость была тихой и упрямой, она не умела просить о помощи. Виктор, старший егерь, научил ее слышать лес. В 58 он знал тайгу как свои ладони и говорил: «Смотри не на очевидное, а на то, чего не хватает». Теперь он исчез. И его блокнот с пометками стал главной уликой и единственным голосом, который еще мог что-то подсказать. Марк, представитель туркомпании, говорил о развитии региона и рабочих местах так гладко, будто читал по сценарию. В 36 он всегда был при часах, всегда вовремя, и эта безупречная точность казалась Алене самой подозрительной деталью. Дед Трофим, 70-летний старожил, знал все тропы и все старые обиды. Он говорил загадками, но в этих загадках прятались точные координаты, места, где когда-то рубили лес, и тропы, по которым лучше не ходить. И была еще луна, молодая волчица, что появлялась у границы участка. Она не нападала. Но приходила туда, где люди вели себя неправильно. И в этом ее молчаливом присутствии Алена видела странный, но надежный знак. А потом у ручья появились медвежьи следы. И кровь на мху. Поселок поверил в зверя. Алена — нет. Глава 1. Запах дождя и чужой след. Вечер опускался на тайгу медленно, будто не хотел расставаться с дневным светом. Последние лучи цеплялись за верхушки кедров, окрашивали их в темно-медный, а внизу, у самой земли, уже собиралась сизая тень. Воздух был густым от влаги и смолы. После дневного дождя тайга продолжала дышать сыростью, выталкивая из себя запахи хвои, прелой листвы и чего-то дикого, древнего. Алена шла по тропе, привычно ставя ногу так, чтобы не хрустнуть сухой веткой. За годы в заповеднике она научилась не просто шагать по лесу, а сливаться с ним, не тревожить, не пугать, не оставлять лишнего шума. Ее ботинки, тяжелые, разношенные, с толстой подошвой, почти не оставляли следов на влажной глине. Но сегодня она не думала о своих следах. Она думала о том, как бы скорее добраться до сторожки, скинуть промокшую куртку, налить кружку крепкого чая и просто посидеть в тишине, слушая, как остывает день. 3 недели без выходных, постоянные обходы, проверки границ, отчеты, которые приходилось писать при свете фонарика, потому что электричество в сторожке отключалось каждый раз. Когда ветер усиливался хотя бы до 7 метров в секунду, все это навалилось на нее, как мокрый снег, на тонкую ветку. Но сейчас, когда до дома оставалось не больше 20 минут ходьбы, Алена вдруг почувствовала, как усталость отступает, уступая место чему-то другому, особой настороженности, которая всегда приходила к ней в лесу, когда что-то было не так. Она остановилась. Просто замерла посреди тропы, закрыла глаза и прислушалась. Ветер шевелил кроны, где-то далеко кричала кедровка. Ручей у поворота тихо бормотал себе под нос, перекатывая камни. Все было как обычно. И все же. Не так. Алена открыла глаза и посмотрела вперед, туда, где тропа плавно спускалась к ручью. И тут она увидела. На влажной глине, у самой воды, темнели глубокие отпечатки. Медвежьи следы. Крупные, тяжелые, с четкими бороздами от когтей. Рядом, на мху, темное пятно. Кровь. Поселок был недалеко. Если кто-то пострадал, нужно бежать туда, поднимать тревогу, звонить в район. Но вместо того, чтобы сорваться с места, Алена медленно подошла к следам, присела на корточки и замерла, изучая их. Ее пальцы скользнули по краю отпечатка. Глина была мягкой, податливой, но форма следа. Что-то в ней было неестественным.